страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1210-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. И сегодня мы не в прямом эфире, сегодня мы выходим в записи. Но мы сегодня читаем Божие Слово, мы читаем Священное Писание. Я напомню, что в этом цикле программ мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора Богослова. Богословие Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы сейчас с вами в книге пророка Захарии. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете нашу передачу. И я напомню, что в первые где-то 20 минут мы читаем ваши комментарии, мы отвечаем на ваши вопросы, а мы иногда спорим, иногда соглашаемся. Иногда просто смотрим на одно и то же с разных сторон. И дальше мы с вами читаем Библию, читаем Писание. И мы сейчас с вами в книге пророка Захарии. Мы дочитаем сегодня с вами 11 главу. Мы исполним обещание. Я исполню обещание, которое я дал в прошлый раз. И заключалось оно в том, чтобы сказать по поводу вот этого плохого или негодного пастыря. Помните, мы с вами говорили о добром пастыре. Мы это делали, читая 11 главу книги пророка Захарии. Ну и дальше мы также говорили о негодном пастыре. И мы сказали о том, упомянули уже в прошлый раз, что сначала речь идет о инструментах или об орудиях, о снаряжении одного из негодных пастырей. То есть их много, но сразу говорится об одном из них. А потом, уже после этого, говорится о некоем негодном пастыре, который еще придет, которому еще предстоит прийти. Вот что это за негодный пастырь? Как это понять? Об этом мы с вами сегодня обязательно побеседуем. И я напомню, что пророческие книги имеют несколько, на самом деле, пластов применения, пластов толкования. Конечно, прежде всего есть пласт, который обращен непосредственно к слушателям, к тому времени, к людям того времени. Но также есть некий пастырь, негодный пастырь, или лжепастырь, псевдопастырь, если хотите, который придет. И вот о том, что это за пастырь, мы с вами будем говорить сегодня. Ну и кроме того, дальше после этого мы с вами перейдем к 12 главе, и мы с вами вспомним то и расширим то, что уже говорили, то, что уже озвучивали. Помните, мы с вами подробно говорили о Дне Господнем. Об этом мы говорили в связи с пророками, конкретно у нас шла об этом речь, когда мы читали пророка Иоиля. Вот что такое День Господень? Что включается в это понятие? И как он устроен? Обо всем этом у нас с вами будет идти речь. Но это немножко позже. А пока я хотел бы почитать ваши комментарии. У нас есть такое правило, негласное. А мы стараемся не читать комментарии от наших сотрудников. Но тут комментарий такой, которого я не мог не прочитать. И более того, именно этот комментарий я хотел бы сегодня выбрать в качестве основного. Да, мы кое-что еще почитаем, я думаю, потому что там есть что почитать, есть на что обратить внимание. Но вот этот комментарий вроде бы простой, но тут очень важная мысль сформулирована. Ольга Каракчиева об этом пишет. Да, Божие Слово – авторитет. Главное – находить на него время, а не просто признавать его авторитетом. Ольга, вы ведь поставили очень четкий вопрос, скажем, не вопрос, а очень четкое такое разграничение вы провели, признавать Божие Слово авторитетом. Но когда вы говорите «признавать», это можно понять как только, не знаю, признание на уровне нашего разума. Это вот как по поводу веры, да, помните? «Верую, что Бог един, но бесы тоже веруют и трепещут». Вот бесы верят, они веруют. У них есть некое богословское знание, у них есть некоторое практическое знание. И я уверен, что знание практическое, которое имеют бесы, оно, в общем, достаточно большое. Они достаточно много понимают. Только это знание никак не меняет то, что они делают. Оно их не меняет, оно их не затрагивает. Теперь по поводу Слова Божьего. Я бы даже несколько таких пластов здесь или несколько уровней выделил. Есть люди, которые просто говорят, ну да, Библия – это интересная книга. И даже авторитетная книга в некоторых вопросах. То есть на самом деле такие люди даже не делают того первого шага, о котором вы здесь говорите. Они даже не признают Библию как авторитет. Вот просто, ну да, интересная книга, но полезная книга. Одна из величайших книг, одно из величайших произведений мировой литературы. Есть люди, которые на Библию смотрят именно так. Вы, однако, все-таки говорите о более глубоком уровне. Да, Божие Слово – авторитет. То есть человек признает его как авторитет. Но дальше вы продолжаете. Главное – находить на него время. А вот тут получается интересная вещь. То есть я бы спросил, ну как это? Ну я отлично знаю, как это. Да, вот как это может быть? А получается, что потенциально можно признавать Божие Слово авторитетом, но при этом не находить на него время. При этом не проводить в нем время, не уделять ему времени. Такая возможность потенциально, и опять-таки я подчеркиваю здесь это слово, потенциально существует. Есть люди, которые именно так и поступают. Они как бы признают Божие Слово авторитетом, но на самом деле авторитетом Библия для них не является. Почему я говорю «не является»? Потому что одно дело то, что я заявляю словами. Ну, то есть я говорю, Божье Слово – это авторитет. Другое дело то, что в моей жизни происходит. Ну, вот представьте себе, да, в семейной жизни муж и жена, и муж говорит жене, я тебя люблю. Да, вот он именно так, вот просто на словах. Но тогда вопрос. А твоя жизнь, твои приоритеты в жизни – они соответствуют тому, что ты говоришь. Вот здесь два слова, которые друг на друга похожи и которые, вообще говоря, должны идти рядом, идти рука об руку. Если Божие Слово для нас авторитет, то оно имеет приоритет. Вот авторитета без приоритета не бывает. Понимаете, да? Потому что, ну опять, используя вот эту семейную нашу аналогию, вот, он ей говорит, я тебя люблю. Она говорит, а как ты это проявляешь? А насколько ты обо мне заботишься? А насколько ты обо мне думаешь? Что это вот в жизни? Как это у тебя? Еще одна аналогия. Это вещи, которые мы осознаем, которые мы понимаем, но которые мы далеко не всегда делаем. Тут я сразу признаюсь, да, я понимаю, что важно каждое утро делать зарядку. Но я это хорошо понимаю. Да, вот каждое утро взял, сделал зарядку. Хотя бы какую-нибудь простую, элементарную. А вопрос. А я это делаю? Ответ. К сожалению, нет. Ну так я разминаюсь, конечно. Что-то делаю. Но так, чтобы взять и каждое утро сделать хорошую такую настоящую зарядку. Хотя бы простенькую. Нет. Значит, тогда дальше следующий шаг. Это значит, что мое понимание чисто теоретическое. То есть оно не переходит в практику. Оно не воплощается в практической жизни. Вот об этом понимании, теоретическом понимании, говорит Ольга как раз в своем сообщении. Божье Слово – авторитет. Но если это не только теория, но и практика тоже, то главное находить на него время – а не просто признавать его авторитетом. И вот тут получается интересная штука. Когда мы находим на что-то время, мы, естественно, делаем некий выбор. То есть есть некое количество времени, которое Бог нам дал. Значит, вопрос, а я буду как это время использовать? А куда я буду его вкладывать? Что для меня важно? Но с Божьим Словом еще интересная вещь. Не случайно говорят, аппетит приходит во время еды. Вот я думаю, что это относится и к Божьему Слову. Аппетит к Божьему Слову приходит, когда мы в нем, в этом Слове, пребываем. Когда мы его читаем, когда мы его изучаем, когда мы его познаем, когда мы питаемся им. И, знаете, здесь очень важно выработать у себя определенную привычку, что ли, даже. Дисциплину, я бы сказал. Да, привычку в хорошем смысле. Или дисциплину, тоже в хорошем смысле. Дисциплину чтения и изучения Божьего Слова. И потом со временем, ну, я не знаю, если мы этим занимаемся целеустремленно, то через месяц, через два, через три мы приходим к такому состоянию, что ты просто хочешь пребывать в Божьем Слове. Ты хочешь читать, ты хочешь изучать, ты хочешь познавать. И Господь своим Словом и своим Духом в тебе работает. И тогда, если ты не провел время в Божьем Слове, если ты не уделил времени общению с Богом, вот тогда тебе уже становится не по себе. Это как, ну, другие дисциплины, нам как-то писали и не раз на эту тему, но почему вы не делаете такие же передачи по молитве? Постоянная молитва, упорная молитва. Такие передачи у нас есть. Здесь на Теос Медиа такие программы есть. Их делают другие авторы, другие ведущие. Вот, есть молитвенные программы. Другие наши программы. Вот, но это примерно та же самая история. Ты начинаешь молиться, и молитва становится регулярной частью твоей жизни, и вот тогда, по мере того, как она становится регулярной частью твоей жизни, она становится для тебя все более и более важной. Ты приобщаешься к этому. Так же и христианское общение. Вот общение с другими христианами, другими верующими людьми. Не просто треп, а именно общение. Если мы это делаем, то это становится для нас постепенно естественной, обычной, привычной частью жизни. Привычной в нормальном смысле, в хорошем. А не просто, ну вот, привыкли и воспринимаем как само собой разумеющееся. В любом случае, христианское общение, кстати говоря, это дар Божий. Это то, что Господь нам дает по своей воле. Это то, что Господь нам дает, потому что Он так решил. Вот это Его благодать, иметь такое общение. Также и со Словом Божьим. А дальше еще один шаг. Ну хорошо, мы читаем, мы изучаем, а дальше послушание. Помните, как Иаков пишет, да, про человека, который посмотрел на себя в зеркало и отошел. И ничего по этому поводу не делает. Вот Господь призывает нас не только к тому, чтобы мы читали и познавали Божие Слово, но и к тому, что когда Он что-то нам открывает, что-то показывает, чтобы мы менялись, чтобы мы обращались к Нему, чтобы мы искали Его. Вот это важно. Иначе все наше благочестие становится совершенно бесполезным. Опять-таки, можно очень много иметь знания в голове, но если это знание не касается сердца, то тогда а кому оно нужно? Если жизнь наша не меняется, если ничего в нас не происходит. Тут есть тоже одна важная деталь. А в конце концов, вот Бог и вы знают, что произошло с вами, как Бог с вами работал. Вспоминается история, мне это пересказали, я не был свидетелем этой истории, но предполагаю, что это не вымышленная история. Мне рассказал об этом один пастор. Он говорит, в церковь нам пришел человек, молодой христианин, но пастор говорит, я как-то с ним общался, и я ему признался, слушай, смотрю на тебя и не могу представить себе, что ты вообще христианин. Ты такие фортели выкидываешь, такие вещи иногда говоришь, что я думаю, а христианин он или нет. И молодой человек так усмехнулся и говорит, пастор, знаете, если бы вы видели меня 5 лет назад, то вы бы поняли, сколько Господь во мне за это время уже сделал, какие изменения Господь во мне уже произвел. Пастор говорит, ну я не видел вас я не видел тебя 5 лет назад, что же мне теперь делать? Он говорит, ну тогда давайте молиться вместе и посмотрим, что будет 5 лет вперед, ну то есть через 5 лет. Есть ли вот этот рост, есть ли этот процесс изменения? И в данном случае, да, этот процесс был. Пастор через какое-то время, даже не через 5 лет, а быстрее, раньше, увидел, понял, признался и сказал этому молодому человеку: «Да, я вижу, что Господь в вас работает. Я вижу, что Господь с вами действует». И вот это было очень здорово. Это было очень важно. Вот, поэтому важно, чтобы было это развитие, чтобы Божие Слово в нас действовало, чтобы мы менялись. Ну, потому что, а иначе зачем оно все это? Татьяна пишет: «Страницы раскрываются чудесным образом». Да, вот, кстати, прошлая наша встреча, мы с вами говорили о 30 сребрениках, об этой иллюстрации. Да, я все-таки предполагаю, что действительно пророк Захария был пастухом, и он проделал вот эти вещи, которые описаны здесь. Проделал для того, чтобы до израильтян донести, что будет, чтобы показать им вот это будущее, то, что им еще предстоит. И действительно, Мессию предали или продали за дешевую, очень дешевую цену. Вот. Но при этом надо понимать, что в этом поле горшечника, в поле, куда выбрасывали вроде бы никому не нужные куски глины, вот в этом поле Господь работает для того, чтобы спасать нас, для того, чтобы действовать в нас и с нами. Иисус Христос, будучи на земле, ничего для себя не приобрел, полностью раздал себя, пишет Жанна. Вот это, в этом и смысл. Но я немножко поспорю. Тут интересный момент. Он очень тонкий. Вы пишете: ничего для себя не приобрел. Знаете, что приобрел? Он приобрел невесту. Церковь. И вы помните, что в свое время Иакову не понравилась некрасивая, с его точки зрения, Лия. Рахиль понравилась. Лия нет. Иакову тогда, ну, как любому человеку, на самом деле, любому мужчине, хотелось жену покрасивее. Ну, вот, вот так вот. Да, молодой человек, ну, все с ним понятно. Так вот, помните, женщина-самарянка сказала Иисусу, тут сейчас будет интерпретация, кому-то из вас она покажется неожиданной, но я все-таки ее приведу. Помните, женщина-самарянка говорит, неужели, обращаясь к Иисусу, неужели ты больше отца нашего Иакова? И Иисус мог бы сказать, он так не сказал, но он мог бы сказать: конечно, больше. И во многих отношениях, во многих смыслах. Например, Иаков не мог полюбить или не смог полюбить некрасивую невесту Рахиль. Лию, конечно, Лию. Иисус полюбил церковь, и он отдал себя за нее, он отдал свою жизнь за нее. При том, что церковь далеко не всегда красива. Церковь – это та некрасивая невеста, которую он делает красивой. Понимаете, какая вещь? Делает. Пример. В хороших семьях. Не во всех, в хороших. К сожалению, не во всех, да, но в хороших это так. Вы посмотрите на мужа, жену через какое-то время уже семейной жизни, и вы видите, как Божьей силой они друг друга делают лучше. Они друг друга делают красивее, делают мудрее. Бог через них работает. Я вот сейчас сижу перед этим микрофоном, и я отлично понимаю, что тем, что сейчас говорю, тем, что могу рассуждать, тем, что могу беседовать с вами, я обязан прежде всего Богу, но Бог работает через мою жену. Вы бы меня видели 30 лет назад. Ну, возможно, и отшатнулись бы. Мы бы не стали с вами общаться, или даже вы бы не стали со мной общаться. А она стала. Она моя жена. Она тогда не была еще моей женой. Нет, 30 лет уже была. Ладно, 31 год назад. Вот. И, знаете, таким образом Бог действует через нас в тех людях, которые нам близки. А вот и Иисус омыл церковь свою, очистил баню водную. Мы читали об этом в послании к Ефесянам, 5 глава. Он предал себя за свою церковь. Вот такая вот история. Так что ничего не приобрел для себя, приобрел. Приобрел церковь, приобрел нас с вами, и мы с вами в этом участвуем. Мы часть этого по его милости. Важно следить за собой, пишет Жанна, и заботиться о своей душе, чтобы быть уверенным в том, что носим внутри себя доброе и делимся им соответственно. Да, если носим, то и делимся. Ну, потому что, опять-таки, мы не можем передать другому то, чего в нас самих нет, чего мы сами не имеем. Мы сегодня будем продолжать читать Священное Писание. И давайте сейчас с вами склонимся в молитве, обратимся к Господу. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас сейчас. Молим Тебя, благослови, пожалуйста, чтение Божьего Слова, изучение Твоего Слова. Но, Господи, пусть это будет не просто разговор вокруг, а пусть также Слово Твое меняет нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1210-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами перешли к последнему из крупных разделов книги пророка Захарии. Мы уже в самом начале отметили, что в этой книге три основных раздела. Во-первых, апокалиптические видения – описанные в главах с 1 по 6. Дальше историческая интерлюдия, это главы 7 и 8. И вот, наконец, заключительный из крупных разделов, это пророческие провозглашения, это главы с 9 по 14. Мы с вами уже видели, что первое из пророческих провозглашений было связано с различными аспектами первого пришествия Иисуса Христа. Об этом в главах с 9 по 11. Ну а сегодня мы с вами перейдем к 12 главе, и перед нами откроются различные аспекты, связанные теперь уже со вторым пришествием Иисуса Христа. Да, об этом в главах с 12 по 14, то есть об этом до самого конца книги пророка Захарии. И сегодня мы к этому разделу с вами обязательно перейдем. Но у меня, друзья, перед вами есть еще должок, есть еще неисполненное обещание. В прошлый раз, вы помните, мы прочитали несколько заключительных стихов 11 главы, и я обещал к этим стихам обязательно вернуться. Собственно, давайте это и сделаем сегодня. Итак, в первой части 11 главы нам представлен добрый пастырь для овец. Добрый пастырь, который отдает жизнь свою за овец. Его продают за 30 сребреников и отдают в руки римских властей. Его казнят на кресте, но этот крест становится местом искупления, жертвенником Божьим, где Агнец Божий берет на себя грех мира. Именно он был добрым пастырем, и добрый пастырь полагает жизнь свою за овец. Мы читали об этом в начале 11 главы, и мы также проводили параллели с Евангелием от Иоанна. Ну а дальше нам представлен глупый пастырь. Или, как здесь написано, один из глупых пастухов. Он придет гораздо позже, чем пастырь добрый. Почему? Да потому что в повествовании пророка Захарии есть временной интервал, который его, Захарию, совершенно не интересует. В своем пророчестве Захария обращается к остатку вернувшихся израильтян. И, конечно же, Захария совершенно не думал при этом о церкви 21 века. Так вот, здесь есть такой временной промежуток. и глупый пастырь придет только после того, как Бог уже совершит свой замысел для церкви и снова обратится к своему народу. И вот в этой связи давайте с вами перечитаем 15 и 16 стихи 11 главы книги пророка Захарии. «И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд или инструменты одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет». Ну, то есть, этот пастух, он, кстати, в единственном числе, да, 16 стих, это пастух уже в единственном числе, так вот, он будет стричь овец для себя, и он будет забивать их себе в пищу, вместо того, чтобы пасти их. Так вот, этот псевдопастырь и есть Антихрист. Господь Иисус сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, но вы не принимаете Меня, вы отвергли Меня. Но вот если придет кто-то другой в свое имя, вот его-то вы примете». И, честно говоря, в начале своего служения я был таким наивным человеком, я смотрел вперед с радостью, с восторгом, да и вокруг я смотрел с восторгом. И я полагал, что вот от такого прихода Антихриста мы с вами очень далеко. Ну, потому что, как мне казалось, жизнь становится все лучше и лучше, мир становится все ярче, все интереснее, и в мире уж точно нет никаких предпосылок для прихода такого человека. Но с тех пор многое изменилось. Я смотрю вокруг, я вижу, что мир уже готов к его приходу. Я не могу утверждать на этом основании, что Антихрист уже вот-вот придет. Я этого не знаю, только Бог знает. Однако я убежден вот в чем. Если на мировой арене появится сегодня человек, который докажет свою способность принести мир во всем мире, если появится человек, который сможет вывести нас из того хаоса, в котором мы с вами находимся сегодня, если появится человек, который сможет установить на земле закон и порядок, если он сможет принести миру процветание, вот если все это будет, если такой человек появится, то неужели вы полагаете, что мир будет особенно задаваться вопросом, откуда он пришел, с небес или из ада? Мне кажется, миру будет совершенно все равно, потому что мир готов принять сегодня все, что угодно. Прямо сейчас в мире как раз остро не хватает великих лидеров. Это касается всех народов, всех наций. И вот поэтому, когда придет Антихрист, мир будет готов его принять с распростертыми объятиями. Это не значит, конечно, что он придет вот прямо завтра. Возможно, до его прихода еще немало времени, а возможно и мало, я не знаю. Однако соответствующий климат для его пришествия есть уже сегодня. Он уже сложился. И я могу с уверенностью утверждать, что еще 30 лет назад ничего подобного не было. Так вот, Антихрист совершенно реально поведет этот мир своим путем. Мы часто говорим о лидерстве, мы часто говорим о том, как нужны лидеры, как важны лидеры. Я вам хочу сказать, Антихрист будет идеальным лидером. Ни один из тех, кто пишет о лидерстве, не может с этим даже сравниться. Да, действительно, для этого мира Антихрист будет идеальным лидером, но при этом он также будет еще и великим обманщиком. Он внушит миру невероятную ложь. И мир уже сейчас готов поверить этой лжи. Я удивляюсь на самом деле тому, во что верят люди, когда им просто это нравится, когда им просто кажется, что это отвечает на их вопросы или даже на их запросы. Так что мир легко поверит той лжи, которую будет нести Антихрист. Тем более, что это будет ложь во имя, в кавычках, мира, во имя организованности, во имя тоже в кавычках законности. И мир с удовольствием все это примет. Читаем 17 стих. «Горе негодному пастуху, оставляющему стадо! Меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет». И вот здесь как раз перед нами пророческое описание Антихриста. Да, он назван здесь негодным пастухом, потому что он действительно никуда не годится. Он не имеет никакой ценности. Я бы хотел здесь снова процитировать перевод доктора Ангера. Я очень уважаю этого человека, уважаю то, что он сделал в своей жизни. Так вот, как он переводит этот стих. «Горе, негодный пастух, оставляющий стадо! Да будет меч против его правой руки и его правого глаза! Рука его совершенно иссохнет, а правый глаз его совершенно ослепнет». Как я уже сказал, он пастух негодный. И слово, которое переводится как «горе», это еврейское восклицание «ой». Мы видели это уже у пророков, например, в начале книги пророка Исаии. И вот это «ой» – это действительно высшее выражение горя, высшее выражение грядущего несчастья. Да, пастух этот совершенно негодный. Однако мир за ним все-таки пойдет, мир за ним последует. И вы помните, что Израиль отверг своего доброго пастыря, своего мессию. И в результате Израиль был рассеян, разбросан. И вот тогда, как и обещал Господь наш Иисус Христос, началась проповедь Евангелия. Началась она в Иерусалиме. Потом охватила Иудею, Галилею и Самарию. И устремилась проповедь Евангелия дальше, до самого края земли. Евангелие проповедуется и сегодня. И доходит эта весть действительно до самых удаленных регионов, в том числе и через такие служения, как медийное служение и служение в интернете. И вот этот промежуток времени, когда проповедуется Евангелие, будет весьма продолжительным. На данный момент он продолжается уже 2000 лет. Но потом придет псевдопастырь, пастырь негодный. Однако он пообещает миру все то, что этот мир так хочет слышать. И в этих своих обещаниях он, псевдопастырь, далеко превзойдет всех известных политиков прошлого и настоящего. Однако он все равно так и останется негодным. Давайте еще раз перечитаем на эту тему 17 стих. «Горе негодному пастуху, оставляющему стадо». Дальше мы видим о воздаянии этому пастуху, этому пастырю. «Меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет». Что же это значит? Понимаете, ведь он пользовался своим зрением совсем не для того, чтобы присматривать за овцами и защищать их. Нет, вместо этого он рассматривал овец, чтобы найти среди них самую аппетитную для себя. И также говорится здесь о его руке. Он должен был бы этой рукой защищать своих овец, отгоняя пастушеским жезлом врагов. Однако и этого ведь он не делал. Напротив, овцы были при нем открыты для всех врагов. Он их никак не защищал. И вот теперь суд приходит на его правый глаз и на его руку. То есть на то, что должно было использоваться для заботы об овцах, для охраны овец. И вот точно так же Бог будет судить Антихриста. И мы увидим, кстати, что он попадет в озеро Огненное даже раньше, чем туда отправится сатана, дьявол. Об этом вы можете прочитать в Откровении Иоанна Богослова, главы с 19 по 21. А можете пока и не читать, потому что нам на самом деле не так много времени осталось, и мы с вами будем еще читать этот текст вместе. Так вот, все это было как раз про псевдопастыря, пастыря негодного.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы снова видим связь этого негодного пастыря со всем тем, что придет на Израиль в будущем. мы с вами читаем, что будет великая скорбь. И именно Антихрист эту великую скорбь принесет во всем ее ужасе. К тому времени он станет мировым диктатором. И мы с вами увидим, что армии мира выйдут против Иерусалима. И вот в 12 главе, к которой мы с вами сейчас переходим, перед нами предстают пророческие аспекты, связанные уже не с первым, а со вторым пришествием Иисуса Христа. Мы видим последнюю осаду Иерусалима, а также снятие этой осады. Все это в 12 главе. И в этой главе Иерусалим упомянут 10 раз. Фраза «в тот день» встречается 7 раз. И снова звучат эти слова. И речь здесь идет именно о Дне Господнем, который начинается с великой скорби, а затем постепенно переходит к тысячелетнему царству, которое принесет Господь Иисус своим вторым пришествием. Смотрите, что здесь получается. Антихрист приносит великую скорбь, ну а Господь Иисус приносит тысячелетнее царство. Видите, какое противопоставление? Видите, какой замечательный, яркий контраст? Ну а фраза «в тот день» встречается здесь 7 раз, и мы с вами будем обращать на нее особое внимание по ходу нашего разбора. Так вот, в первом стихе 12 главы книги пророка Захарии мы читаем «Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит». Вот это очень величественно. Это по-настоящему величаво. И сказано здесь действительно с огромным размахом. Мы с вами сегодня не сможем подробно об этом поговорить. Я обращу внимание лишь на фразу «пророческое слово Господа» в начале этого стиха. Фразу, которую можно переводить и как «слово суда, исходящего от Господа». Да, суд действительно идет. И в данном случае под судом понимается осада Иерусалима, которая будет предшествовать Армагеддонской битве. Кстати, несколько позже здесь будет описана и сама Армагеддонская битва. Ну а затем будет описано и излияние Духа Святого на потомков Давида и на остаток Иерусалима и на весь дом Израиля. Знаете, я хочу сегодня вернуться к теме Дня Господня. Даже при том, что мы с вами об этом уже подробно говорили в связи с малыми пророками. Но все равно, я думаю, что нам есть еще что сказать, потому что тема действительно неисчерпаема. По поводу этой темы сегодня имеется немало путаницы. Зачастую о Дне Господнем проповедуют и учат весьма неопределенно, расплывчато, как-то приблизительно. В таком учении не хватает конкретности. Ну, раз конкретности нет у проповедников и учителей, что уж говорить о так называемых простых прихожанах. Кстати, я не понимаю вот эту фразу, которую иногда используют, когда говорят про простых прихожан. Мне кажется, таких все-таки нет. Все мы – царственное священство. Нигде не говорится о неких мифических простых прихожанах. Ну, а если мы с вами говорим о Дне Господнем, то действительно у многих христиан о нем весьма расплывчатое представление. Многие и вообще не представляют себе, что это такое. День Господень. А вот мы сейчас с вами проведем небольшой эксперимент, чтобы это проверить. Скажите, пожалуйста, а что вам приходит в голову, когда вы слышите выражение «День Господень»? О чем вы при этом думаете? Я задаю сейчас этот вопрос и тем, кто все это время читал и изучал Библию вместе с нами. Есть ли у вас конкретное представление об этой цепочке событий, называемой «День Господень»? Можете ли вы воспроизвести в голове эту цепочку? Или, может быть, для вас «День Господень» – это что-то туманное, неясное, непоследовательное и бессвязное? Ну, какая-то такая фраза, которую просто говорят, не понимая, о чем идет речь. примерно так же, как часто говорят «Божья слава» или просто «слава». Да, люди часто используют это слово, но они не вполне понимают его смысл. Что это за слава? О чем на самом деле идет речь? Примерно то же самое, между прочим, происходит и со словом «аминь», которое тоже очень часто используют. Но вопрос, а что же стоит за этим словом? Что вы имеете в виду, когда говорите «аминь»? Вообще вот эта история, использование слов не по назначению, использование слов, значения которых мы не понимаем, это ведь не только христианская история. Такое часто бывает и в секулярном, в светском мире. Но я все-таки сейчас приведу пример из христианской церкви, потому что вот такое неправильное использование слов бывает очень грустным, но также и очень смешным. Ну вот такая история, которая со мной лично произошла. Членское собрание церкви, это собрание всех членов церкви. И вот секретарь этого членского собрания перед началом встает и говорит: «Кворум еще не пришел». И причем говорит он это на полном серьезе. И когда его спросили, что же такое кворум, он объяснил: «Ну, это наш пастор, потому что пока пастор не придет, наше голосование не будет иметь силу, потому что у нас написано, что нужен кворум. Вот когда пастор придет, вот тогда и кворум будет, тогда и голосовать сможем». Знаете, это в одно и то же время и грустно, и смешно. Так что же означает выражение «день Господень»? Вообще это очень важное выражение. Только в книге пророка Захарии оно встречается 18 раз. Мы находим это выражение и у больших, и у малых пророков. Ну а в книге пророка Иоиля это вообще одна из центральных тем. Также и пророк Малахия, книгу которого мы с вами еще будем читать, говорит о пришествии великого и страшного Дня Господня. В каком-то смысле можно даже сказать, что День Господень – это одна из тем, которые красной нитью проходят через весь Ветхий Завет. И, конечно же, это одна из самых важных тем. Так вот, давайте во всем этом еще раз разберемся. И я начну именно со слова «день», или по-еврейски «йом». Что же означает в этом контексте «день»? Очевидно, это не про воскресенье. Мне как-то довелось слышать такую интерпретацию, что День Господень – это воскресенье. Нет, конечно. Есть еще одна интерпретация, которую я считаю неверной. День в данном случае – это, конечно, не сутки. Это, конечно, не 24-часовой промежуток времени. Об этом говорит, между прочим, и апостол Петр в своем втором послании. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Так что события, которые у пророков включаются в День Господень, не дают нам возможности интерпретировать все это просто как сутки, как 24 часа. Кстати, ведь еще лет 100 назад многие комментаторы просто смеялись над изображением всемирного кризиса, всемирного катаклизма, которое мы находим в Священном Писании. Говорили, что не может такого быть, что не бывает таких всемирных кризисов. Но вот когда начались мировые войны 20 века, во время Первой и особенно во время Второй мировой войны, вот тогда люди перестали над этим смеяться. Более того, буквально в последние 30-40 лет многие говорят, что движение истории как будто ускорилось. История идет быстрее. Буквально за один год теперь происходит больше событий, чем раньше происходило за десятилетия. Так что у Бога вообще не будет никаких проблем с тем, чтобы все эти события смогли произойти. И скорость – это совершенно не помеха. Я думаю, что с пришествием Дня Господня эта скорость движения мировой истории еще больше увеличится. Итак, День Господень – это промежуток времени, который включает в себя время Великой Скорби и Тысячелетнее Царство. Но и значит, День Господень будет продолжаться уж точно более тысячи лет. А теперь вопрос. Можно ли сказать, что День Господень уже пришел. Можно ли сказать, как некоторые, кстати, говорят, что мы с вами уже сейчас живем в эту эпоху? Отвечу так. Когда завершается Ветхий Завет, этот день еще остается в будущем. Да, Ветхий Завет указывал на этот день, но также и Новый Завет полон предвкушения этого дня. Вы помните, что апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам указывает, этот день очевидно еще в будущем, по крайней мере, по отношению ко времени апостола Павла. Давайте прочитаем на эту тему первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 2 стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Обратите, пожалуйста, внимание на будущее время. И это значит, что во времена апостола Павла этот день еще не пришел. И у нас с вами нет никаких оснований полагать, что в этом плане что-то действительно кардинально поменялось, и день этот уже наступил. Так что и для нас сегодня день Господень остается в будущем. Что же еще можно сказать о дне Господнем? Это одновременно и хороший день, и плохой день. Ну, как говорят, у меня для вас две новости – хорошая и плохая. Штука в том, что хорошая и плохая новость часто могут переплетаться, они неразделимы. Но это как в той шутке – летит самолет, и капитан корабля обращается к пассажирам и говорит: «Уважаемые пассажиры, дамы и господа, у меня для вас две новости – хорошая и плохая. Плохая новость состоит в том, что у нас отказали все наши навигационные приборы, и мы не знаем, где сейчас находимся. Ну а хорошая новость в том, что наш полет проходит строго по расписанию». Вот так же и день Господень. Это и хорошая, и плохая новость. Сначала плохая новость, и это великая скорбь. Ну а дальше хорошая новость – тысячелетнее царство. Вот и то, и другое вместе. И о том, и о другом мы будем читать с вами в книге пророка Захарии. Во 2 стихе 12 главы пророк Захария сообщает плохую новость. Он говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день... Сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Да, это очень плохая весть. Но дальше есть и хорошая. Ее мы находим несколько позже, в 14 главе, 8 стихе. «И будет в тот день... Живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет». Значит, здесь вместе и плохая новость, и хорошая. И в 12 главе мы с вами будем читать плохие новости, плохие вести. Но так или иначе, это поразительный фрагмент Священного Писания. В следующий раз мы с вами будем об этом говорить. И особенно яркие здесь стихи с 1 по 3. Мы с вами это сегодня уже прочитали. Прокомментировать не успели. Сделаем это в следующий раз. Знаете, вообще мы с вами сейчас в поразительном фрагменте Священного Писания. Но вот продолжим мы читать и комментировать его уже в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.